Глава 51. Крозье. Лагерь спасения, 13 августа 1848 год. Через две недели они добрались до юго-восточной оконечности острова Кингвиллем, где береговая линия резко изгибалась и уходила на северо-восток, и там стали лагерем, чтобы передохнуть, поохотиться и подождать, не появятся ли проходы во льду пролива к югу от них. Доктор Гутцер сказал Крозье, что ему нужно время заняться больными и пострадавшими, которых они везли в 5 лодках. Место стоянки получило название «Конец земли». Когда Крозье узнал от доктора Гутцера, что по меньшей мере 5 мужчинам необходимо срочно ампутировать ноги, а это означало, понимал он, что ни один из этих 5 не двинется дальше, ибо даже у ходячих матросов больше не осталось сил, чтобы тащить лишний груз в лодках, он переименовал открытый всем ветрам мыс в лагерь спасения. Идея, поданная Гутцером и до сих пор обсуждавшаяся капитаном только с ним одним, заключалась в том, чтобы врач остался здесь с людьми, оправляющимися после ампутации. 4 Гутцер уже прооперировал, и пока никто из них не умер. Последнего человека, мистера Дигла, он собирался оперировать сегодня утром. Все прочие матросы, слишком больные или изнуренные, чтобы продолжать путь, могли по желанию остаться с Гутцером и мужчинами, перенесшими ампутацию, в то время как Крозье, Дево, Кауч, верный боцман Мат Джонсон и все, у кого еще остались силы, поплывут на юг, когда или если лед снова вскроется. Потом эта маленькая группа, путешествуя налегке, поднимется вверх по реке до Большого Невольничьего озера и вернется обратно вместе со спасательным отрядом весной или даже через месяц-другой еще до наступления зимы, если вдруг свершится чудо, и они встретятся со спасательным отрядом, следующим по реке на север. Крозье знал, что вероятность такого чуда мала, а вероятность, что хоть кто-нибудь из больных в лагере спасения доживет до следующей весны, коли помощь не подоспеет раньше, не имеет смысла даже обсуждать. Первые 2 летних месяца 1848 года они крайне редко возвращались с охоты с добычей, и в августе положение дел не изменилось. Для рыбной ловли лед был слишком толстым повсюду, если не считать малочисленных узких расселин и редких полыней, не замерзающих круглый год. И они не сумели поймать ни одной рыбы, даже пока плыли в лодках. Как смогут Гутцер и несколько других мужчин, ухаживающих за умирающими, продержаться здесь целую зиму? Крозье знал, что врач подписал себе смертный приговор, вызвавшись остаться с обреченными людьми, и Гутцер знал, что капитан знает это. Ни один, ни другой не говорил об этом вслух. Однако на данный момент в силе оставался именно такой план действий, если только Гутцер не передумает сегодня утром, или если вдруг не случится подлинное чудо, и лед не вскроется на всем пути к побережью материка сейчас, на 2 неделе августа. В каковом случае они все смогут пуститься в плавание на 2 потрепанных вельботах, 2 тендерах и 1 растрескавшемся полубаркасе, взяв с собой всех безногих инвалидов, до предела истощенных и неспособных держаться на ногах от слабости людей и самых тяжелых цинготных больных. «В качестве возможной пищи», — думал Крозье. Это был следующий вопрос, стоявший на повестке дня. Теперь капитан постоянно носил с собой 2 пистолета, когда выходил из палатки. Свой большой револьвер в правом кармане шинели, как обычно, и 2-зарядный двуствольный маленький пистолет, который американский капитан дальнего плавания, много лет назад продавший его Крозье, презрительно называл «пугачом для речных крыс» в левом. Он больше не повторял однажды допущенной ошибки и никогда одновременно не отправлял на задание самых надежных своих людей — Кауча, Дева, Джонсона и нескольких других, оставляя в лагере недовольных вроде Хикки, Эйлмора и придурковатого Верзилы Мэнсона. И со дня, когда месяц с лишним назад в госпитальном лагере едва не вспыхнул мятеж, Фрэнсис Крозье не доверял 2-му лейтенанту Джорджу Генри Ходжсону, своему баковому старшине Рубену Мейлу и формарсовому старшине Эребуса Роберту Синклеру. Открывавшийся из лагеря спасения вид наводил уныние. Небо вот уже 2 недели затягивало плотная пелена низких облаков, и Крози не мог воспользоваться секстантом. Снова начал дуть крепкий северо-западный ветер и стало заметно холоднее, чем было два последних месяца. Пролив к югу от острова Кингвиллем по-прежнему представлял собой сплошную массу льда, но неровного, пересеченного редкими торосными грядами, по какому они давным-давно совершали переход от террора к лагерю, а изобилующего айсбергами и флобергами, часто искрещенного торосными грядами с редкими полыньями, в которых 10 футами ниже поверхности льда чернела вода, но которые никуда не вели и бесчисленными остроугольными сираками и ледяными валунами. Крози не верил, что хоть один человек в лагере спасения, в том числе и великан Мэнсон, готов двинуться в путь, пусть даже с единственной лодкой, через этот ледяной лес и эти цепи ледяных гор. Грохот, резкий треск, скрежет и стоны льда, теперь не стихавшие ни днем, ни ночью, оставались последней их надеждой. Лед содрогался в мучительных конвульсиях. Время от времени далеко от берега открывались крохотные каналы, иногда державшиеся часами. Потом они закрывались с оглушительным грохотом. Торосные гряды до 30 футов высотой вырастали в считанные секунды, а через несколько часов рушились с такой же скоростью, с какой возникали новые. Айсберги раскалывались и рассыпались на куски под давлением льда, напирающего со всех сторон. «Еще только 13 августа», — говорил себе Крози. Но, разумеется, поскольку лето уже близилось к концу, настало время думать не еще только 13 августа, а уже 13 августа. Зима была не за горами. Эребус и Террор застряли во льдах неподалеку от Кингвиллема 15 сентября 1846 года и потом так уже и не сдвинулись с места. «Еще только 13 августа», — повторял себе Крози. «Если только небо не спошлет маленькое чудо, у них еще осталось время, чтобы пересечь пролив под парусом или на веслах, возможно, перетаскивая лодки волоком на отдельных коротких участках пути, преодолеть в общей сложности 75 миль, по его расчетам, остававшейся до устья реки, и там переоснастить потрепанные лодки для путешествия вверх по реке. Если повезет еще немного, сам залив за замерзшим проливом окажется свободным от льда на протяжении всех 60 миль пути из-за неизбежно сильного в летнюю пору течения большой рыбной, несущей свои сравнительно теплые воды на север. На самой же реке им ежедневно придется выкладываться на все 100 в попытке опередить наступающую зиму ценой невероятных усилий, продвигаясь вверх по течению. Но все же такое путешествие возможно. Теоретически. Сегодня утром, в воскресенье, если Крози не сбился со счета, Гутцер производил последнюю ампутацию при помощи своего нового ассистента Томаса Хартнелла, а потом Крози планировал собрать людей на своего рода богослужение. Там он объявит, что Гутцер остается здесь с инвалидами и тяжелыми цинготными больными и сообщит о своем намерении двинуться дальше с несколькими самыми здоровыми мужчинами и по меньшей мере с 2 лодками, вскроется лед или нет. Если Рубен Мейл, Ходжсон, Синклер или заговорщики из числа приспешников Хикки пожелают выдвинуть иной план действий, не оспаривая власти своего капитана, Крози был готов не только обсудить все предложения, но и согласиться с ними. Чем меньше людей останется в лагере спасения, тем лучше. Особенно если от них отделятся самые неблагонадежные. Из хирургической палатки послышались душераздирающие вопли. Доктор Гутцер приступил к ампутации левой ноги мистера Дигла, пораженной гангреной. Крозье с пистолетом в одном и другом кармане шинели отправился на поиски Томаса Джонсона, чтобы велеть тому собрать людей. Мистер Дигл, всеми любимый участник экспедиции и превосходный кок, с которым Фрэнсис Крози много лет прослужил в экспедициях на оба полюса и которого к великой радости команды террора перед самым отплытием переманил с корабля сэра Джона, умер от потери крови и ряда осложнений сразу после операции и за считанные минуты до переклички.